Бедный Шимис обиделся и ушел. Однако, подумав, все-таки написал большими красными буквами «Душ академика Павлова» и повесил. Но было поздно. С работы его уволили, хотя объявление это провисело на двери 2 с лишним года. Тогда, после ухода Шимиса, Самуил почувствовал, что страх постепенно заменяется сожалением, почему же кругом такая непроходимая глупость. А может, болезнь уже начала тогда свою тайную работу в здоровом с виду теле Самуила? Тепло стояло необыкновенно долго для здешних мест, до самого конца ноября. Зато с первых же дней декабря начались холодные дожди, быстро переходившие в снег, и шторма. Хотя море было довольно далеко и значительно ниже, морской непокой доносился до поселка, усиливаясь по ночам. Ветер нес массы явной и скрытой воды, и толстая водяная подушка над землей была столь плотной, что невозможно было и вообразить, что наверху, всего лишь километрах в 5 выше этого холодного месива, сияет неистощимое, безмерное солнце. Самуил перестал выходить на улицу. Медея отнесла его плетеное кресло в летнюю кухню и повесила на нее зимний замок. Готовила она теперь в доме, на плите, да еще подтапливала небольшую печь, сложенную в год их переезда феодосийским печником. Татары в домах печей не ставили, да и полы оставляли земляными. Их настелили на другой год после переезда. Самуил попросил повесить в его комнату плотные занавески. Он не любил промежуточного сумеречного света. Задергивал темно-синие шторы и зажигал настольную лампу. Когда же выключали электричество, а это случалось довольно часто, он зажигал старую шахтерку, которая давала яркий беловатый свет. Окна теперь держали закрытыми, и Медея постоянно жгла в самодельных светильничках настоянное на травах масло, и в доме стоял восточный сладкий аромат. Газет Самуил не читал. Даже космополиты время от времени, вылавливаемые во всех областях науки и культуры, перестали его интересовать. Он добрался уже до книги «Левит». Это мало увлекательная в сравнении с 2 первыми книгами 5-книжная книга, адресованная главным образом священникам, содержала почти половину из 613 запретов, на которых была натянута еврейская жизнь. Самуил долго вчитывался в эту странную книгу и все не мог взять в толк, почему это из пресмыкающихся, крылатых, ходящих на 4 ногах есть можно только тех, у кого есть голени выше ног, чтобы скакать по земле. Но из них годными для еды объявлялись только саранча и никому неизвестные харгол и хараб, а всякие другие считались скверными. Никаких, абсолютно никаких логических объяснений этому не давалось. Он был топорным и негибким, этот закон, и много места в нем уделялось всяким ритуалам, связанным с храмовым богослужением, что было совершенной бессмыслицей ввиду давнего отсутствия храма и полной невозможности когда-нибудь его восстановить. Потом он заметил, что общее очертание этого неповоротливого закона, намеченное еще в Исходе и полностью разработанное в Талмуде, рассматривают все мыслимые и немыслимые ситуации, в которые может попасть человек, и дают точные предписания поведения в этих обстоятельствах. И все эти хаотически наложенные запреты преследовали единственную цель – святость жизни народа Израиля и связанное с этим полное отвержение законов земли ханаанской. Это был путь, предлагаемый ему с юности, и он от него отказался. Более того, от законов земли ханаанской, которые обещали не святость, но некоторый на справедливости основанный относительный порядок. Он тоже отказался и в юности своей успел потрудиться для разрушения и того, и другого. Исследуя теперь древнее еврейское законодательство, он приходил к мысли о глубочайшем беззаконии, в котором жили люди его страны, и он сам среди них. Собственно, это был всеобщий закон беззакония, хуже ханаанского, которому одновременно подчинялась и невинность, и дерзость, и ум, и глупость. И единственным человеком, как он теперь догадывался, действительно живущим по какому-то своему закону, была его жена Медея. То тихое упрямство, с которым она растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не особенностью ее странного характера, а добровольно взятым на себя обязательством, исполнением давно отмененного всеми и повсюду закона. Впрочем, он знал и других людей такого же устройства. Его покойный дядя Эфраим, невзначай убитый подвыпившим солдатом, исчезнувшим в конце улицы, не оглянувшись. И, возможно, таким человеком был слабоумный уборщик Раис, молодой татарин, в маленькой своей головке, удерживающий всего два правила – всем улыбаться и тщательно, идиотически тщательно убирать дорожки санаторного парка. Он, привыкший всегда пробалтывать Медее все, что не приходило ему в голову, теперешние свои мысли удерживал в себе, но не из боязни быть непонятым, а скорее из ощущения, что не сможет выразить их во всей точности. Медея, по его редким высказываниям, понимала, как изменилась его внутренняя жизнь. Радовалась этому, но была слишком озабочена его физическим состоянием, чтобы глубоко вникать в эту перемену. У него начались боли в спине, и теперь она делала ему уколы, чтобы он мог уснуть. Декабрь миновал, штормы утихли, но по-прежнему было сумрачно и холодно. Уже с середины января они начали ждать весну. Медея, прежде аккуратно отвечавшая на письма родственников, теперь отзывалась лишь краткими почтовыми открытками. Письмо получила, спасибо, у нас все по-прежнему. Медея, Самуил. Времени на письма у нее не оставалось. За всю зиму она написала только два настоящих письма – Леночке и Сандре. Февраль тянулся бесконечно, и в нем, как нарочно, было еще и 29 число. Зато в 10 числах марта солнце, показавшись, уже не пропускало ни часа, и сразу все пошло зеленеть. По дороге с работы Медея, поднявшись на согретых солнцем холм, срывала несколько фиалок, укладывала их на блюдечке возле Самуила. Он почти не вставал и даже не садился, потому что в сидячем положении боли как будто усиливались. Ел он теперь один раз в день, потому что процесс еды был для него слишком утомительным. Лицо его все продолжало меняться, и Медея находила его одухотворенным и прекрасным. Последнее воскресенье марта выдалось совсем теплым и безветренным, и Самуил попросил вывести его во двор. Она вымыла кресло, просушила его на солнце, застелила старым одеялом, потом одела Самуила. Ей показалось, что его пальто весит больше, чем он сам. 20 шагов от кровати до кресла он прошел медленно, с величайшим трудом. На ближнем откосе тужились тамариски, веточки их напрягались лиловым цветом, который весь хранился еще внутри. Он смотрел в сторону столовых гор, а они смотрели на него дружелюбно, как равные на равного. Господи, как хорошо, как красиво! Повторял он, и слезы текли сразу и от внутренних, и от наружных уголков глаз, и терялись в отросшей клином бороде. Медея сидела рядом с ним на скамеечке, не заметила той минуты, когда он перестал дышать, потому что слезы еще несколько минут текли из глаз. Похоронили его на 5-й день. Иссохшее тело терпеливо ожидало приезда родственников, не проявляя признаков тления. Приехали Александра с Сережей, Федор с Георгием и Наташей, брат Дмитрий с сыном Гвидосом из Литвы, вся мужская родня из Тбилиси. Мужчины отнесли его на руках на местное кладбище и сели за скромный поминальный стол. Медея не разрешила печь пирогов и устраивать праздничные угощения. Стояла кутья, хлеб, сыр, блюдо среднеазиатской зелени да крутые яйца. Когда Наташа спросила Медею, почему она так распорядилась, Медея ответила: «Он еврей, Наташа. А у евреев вообще не бывает поминок. Приходят с кладбища, садятся на пол, молятся и постятся. Признаюсь, этот обычай мне показался правильным. Не люблю наших поминок. Всегда слишком много едят и пьют. Пусть будет так». Со смерти мужа Медея надела вдовьи одежды и поразила всех красотой и необыкновенным выражением мягкости, которого прежде в ней не замечали. С этим новым выражением она вступила в свое длинное вдовство. Весь тот год Медея, как было сказано, читала псалтирь и ожидала загробной вести от мужа с таким прилежанием, как ждут почтальона с давно отправленным письмом. Но все не получала. Несколько раз ей казалось, что долгожданный сон начинается, что все уже полно присутствием мужа, но это ожидание разрушалось внезапным во сне же приходом враждебного и незнакомого человека или в реальности сильным порывом ветра, который хлопал окном и выметал сон. Первый раз он приснился ей в начале марта, незадолго до годовщины смерти. Сон был странным и не принес утешения. Прошло несколько дней, прежде чем он разъяснился. Самуил приснился ей в белом халате. Это было хорошо. С руками, испачканными гипсом или мелом, и с очень бледным лицом. Он сидел за рабочим столом и стучал молоточком по какому-то неприятному остро-металлическому предмету, но это был не зубной протез. Потом обернулся к ней, встал. И оказалось, что в руках у него портрет Сталина, почему-то вверх ногами. Он взял молоточек, постучал им по краю стекла и аккуратно его вынул. Но пока он манипулировал со стеклом, Сталин куда-то исчез, и на его месте обнаружилась большая фотография молодой Сандрочки.